Тогда Иисус на самом деле воскрес. Иисус воскрес.
Воистину
воскрес. Спасибо. Ну, я хотел пробовать в следующие полчаса дать какое-то значение к этими словами. Воистину воскрес. Почему? В Библии написано, что нам должны радоваться, что это вот такое чудесное время, что нам должны, допустим, дать подарки друг другу из-за того, что Бог столько нам дал. Вот во Христе, в том, что Он воскрес. Почему это в таком степени чудесней, что Иисус воскрес? Почему нам надо вот радоваться об этом? Я хотел вот говорить об этом. А сперва давайте вот размышляем, что это на самом деле случилось, что 2000 лет тому назад возле города Иерусалима, кажется, в воскресенье утром человек, молодой человек, 33 года, вот, вышел из гроба. И я представляю, как он стоял бы там, возле гроба, смотрел бы, заметил бы свет Иерусалима отдалека, это были рассветы, вот. И все, ну, знаете, как то чувство после праздника, что праздник сейчас закончился, нам должны обратно на работе, обратно вот смотреть за детьми, за животными. И ладно, какое-то уныние, что вот обратно на работе. И никто не знал, что тот чудес, который случилось, что Иисус воскрес, что Сын Божий воскрес и открыл тот путь к вечности. И не был никакой там толпа, народ с ним встречать, поздравить, что молодец. Нет, было ничего подобного. Итак, помните, когда Петр и Иоанн зашли туда, в этом гроб, да, они заметили, что этих одежды, том, что, ну, этих, ну, гробные одежды, как это сказать?
Пелены, наверное,
да. Да. Что они все там накладывал, очень вот приятно, накладывал вот там, в этом гробе. Итак, что Иисус сделал? Что первое он сделал? Я думаю, он воскрес и так спокойнее взял тех одежды на том, что он лежал, и просто накладывал, и положил порядочный, и вышел. И тоже, помните, когда Мария Магдалена с ним встречала, она не поняла, что это Иисус. Она поняла, что это просто садовник, что он какой-то рабочий человек. Она спросила: а если ты привез тело куда-то, ну, труп куда-то, ну, скажи, куда? И он сказал: ну, Мария, это я, типа. И я думаю, это чудесно, что он не явился таким вот белой вот одеждой, но он явился вот как обыкновенный человек, даже рабочий человек, в рабочими одеждами. И там мы видим, по-моему, что-то чудесное. Мы видим там смирение, я могу сказать, смирение Божие и смирение Иисуса. Если это, если христианство было бы какой-то человеческой религией, это было бы такое, как написано, художество католиков и православия, что такое, ну, халло и все, слава вестия, белые одежды. А нет, он вышел из гроба и одевался как обыкновенный рабочий человек. И это что-то для меня чудесное. Значит, что слава, которую мы сможем дать Богу, это не, как сказать, что-то драматическое. Это его, ну, пути Господа как-то на совсем высший уровень, чем как мой раз представляем. Итак, мне кажется, что это урок для нас всех, что Бог очень ценится смирение. И нет такое, ну, как сказать, выпендриваться, показания вот перед людьми. Это чудесно. Итак, нам надо вот задать себе вопросы на очень личном уровне. Верю ли я, что Иисус воскрес? Когда люди скажут: Иисус воскрес, и мы отвечаем: воистину воскрес. Верю ли я на самом деле, что это случилось? Я думаю, что это должен случиться. Почему? Потому что когда Иисус умер, по-человечески, касался, что движение христианства, как-то все, Павел себе все разрушен, потому что тот герой христианства уже там умер. Почему тогда даже самый твердый атеист должен признать, что по всему Римскому империю христианство распространялось очень-очень сильно, прямо после его смерти? Почему это случилось, если тот человек умер? Я думаю, что это только можно понять в рамках того, что он воскрес. Если он не воскрес, зачем люди так сильно веровали бы, свидетельствовали, что да, он на самом деле есть, я ему знаю, он действует в моей жизни. Я думаю, на самом деле. А читая все эти евангелистов, Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, есть некоторые темы, которые я заметил. Сперва ангелов и сам Иисус постоянно им сказал: «Беги и расскажи другими». «Беги и расскажи». То есть он очень хотел, допустим, он сказал Марии Магдалине: «Беги, расскажи моим братьям», то есть учениками, «расскажи Петру». И тоже есть тема, что они очень медленно стеснялись это делать. Есть тоже тема, что они почему-то это не верили, что это случилось. Несмотря на то, что Иисус так четко, ясно предсказал, что через 3 дня я воскрешусь. Он это столько раз сказал, и они как-то почему-то не поняли. Почему они так медленно как-то созреются к этому, когда это было как-то очевидно? Я хотел предлагать некоторых ответов. Иисус через его воскресение, написано постоянно в Новом Завете, открыл для нас путь к жизни, к вечной жизни и прощению, и спасению. Не только через его смерть. Если он умер, и все, это не путь выхода для нас. А факт того, что он и умер, и воскрес, открыл для нас настоящую возможность приобрести для себя прощение. Почему так? Сперва давайте прочитаем некоторые стихов. Деяния апостолов, 5 глава. Деяния апостолов, 5 глава. 30-31. Это много таких есть стихов. Я прочитаю. Деяния апостолов, 5 глава, 30-31. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею свою в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Итак, Иисус воскрес, чтобы дать нам покаяние. В каком плане можно дать человеку покаяние? Ладно, понятно, что можно дать человеку прощение, а как дать человеку покаяние? Я понимаю так, что факт того, что Иисус воскрес, дадут нам мотивации, требования для нас покаяться. Столько раз в Библии написано, что из-за того, что Иисус умер и воскрес, и так мы сможем и тоже участвовать на Его воскресении. Иисус сказал: «Потому что я жив, вы будете и так же жить». То есть, постоянно Библия приглашает нам понять Иисус как наш представитель. То есть, факт того, что Он умер и воскрес, значит, что если я во Христе, то я и так же буду воскреснуться с Ним. И если я буду воскреснуться с Ним и жить вечно в Его Царстве, это требует, чтобы Бог дал мне очень много прощения. В том плане, факт того, что Он воскрес, значит, что сейчас путь открыт. Если я хочу и тоже воскреснуться с Ним и жить вечно, как Он пока живет вечно, то мне надо присоединиться с Ним. И так постоянно они проповедовали здесь в Деянии апостолов Его смерти, воскресение, и потом пригласили людей принять крещение. Видите, как все как-то получается. Даже если мы все твердо обещали бы, начиная сегодня, что я не буду дальше согрешить, не буду. И хоть у нас железная воля такая, что я не буду дальше согрешить. Ладно, мы уже согрешили. И один грех, ну, возмездие грех, получается смерть. Приведу пример. Адам согрешил. Хоть один грех. Хоть один. И вот всякий бардак случился. Хоть один грех, вот тогда человек умер. И умирает. Мы все уже согрешили. Итак, каком вот путь выхода? Путь выхода это не в том, что ладно, я буду сейчас твердо решить, что я не буду согрешить. Нет. Путь выхода в том, что нам должен быть во Христе. Я очень ободряю все те, которые пока не приняли крещение через погружение в воде, во Христе. Но вы знаете, как в воде, это как смерть с Ним, и из воды это как воскресение с Ним. Я очень предлагаю вам даже завтра вот, креститься. Вот. Если мы во Христе, и большинство здесь во Христе, большинство здесь уже приняли именно в этом ванне крещение. Это значит, что мы и так же, когда Он придет, мы и так же будем жить с Ним. Смерть для нас это не все. Мы будем жить вечно с Ним. А мы сразу начинаем думать, ну я не знаю, я не совсем то. У меня всякие вот такие слабости, я не совсем тот человек, я не знаю, наверное, не знаю. Да нет. Почему воскресение Иисуса является для нас такой благовесть? Почему? Дело в том, что если я на самом деле во Христе, и я лично знаю, что в большинстве здесь во Христе, я сам с моими руками вас покрестил, я тоже вот, принял крещение сам. Вот. Мы поэтому во Христе. И видите то понятие во Христе? Не просто братья и сестер Христова, а во Христе. Это постоянно, Павел, это говорится в течение Нового Завета. Почему? Это столь важно, потому что это как мы являемся Его телом. Мы как-то внутри Его тела. И мы все являемся разными частями Его тела. Итак, если Он воскрес, и я присоединилась на Его, с Его телом, значит, что у меня также 100% уверен будет и также воскресение. Итак, это не получается вопроса, достоин ли я. Чистый достаточно ли я? Хорошее достаточно ли я? Ну, святое достаточно ли я? Нет. Вопрос не в этом, а в том, что я во Христе или нет? И мой во Христе. Итак, почему тогда у людей было такое препятствие как-то верить, что Иисус воскрес? Психологическом уровне. Почему? Когда он так ясно, четко предсказал, что я умру на кресте, а через 3 дня буду воскреснуться. Почему у людей были такие препятствия, такие барьеры, вот это верить? Почему? Потому что это то же самое, как у нас есть какой-то барьер, верить, что я на самом деле буду вечно жить. Они поняли, что если он на самом деле воскрес, значит, что я... Если я с Ним, если я присоединился с Ним, я и тоже буду с Ним воскреснуться, и я буду жить вечно. И это такое вау. Потому что если я верю на 100%, что Он воскрес, и я во Христе, значит, что я и тоже буду воскреснуться, и тоже буду жить вечно с Ним. Итак, во время нашего крещения мы вообще прочитали к Римлянам 6 глава, где написано там об этом, что раз человек принимает крещение во Христе, через то погружение в воде, как смерть с ним, из воды, как ну, воскресение с ним, это точно значит, что мы будем вечно жить с ним. И мы как-то думаем, ну ладно, в одном плане да, но я не знаю. Если мы сможем чувствовать на самом деле, что я буду вечно жить, что я буду в Его Царстве, вечный, это слишком благовесть, это слишком добрый весть. Мы совсем на границу понимания и веры, что я буду вечно жить на самом деле, что тот жизнь, тот рига, где мы живем, это не все для меня, что 70-80 лет на этом свете, это не все. Нет, это не все. И это имеет столько, ну, требований, импликаций для нас, что я буду вечный жить. Вау! Это значит, мы как-то естественно не хотели вот жить по-мирскому, как этих людей, у кого нету надежды. Мы хотим на самом деле жить по-другому, зная, что, ладно, я буду вечно жить с ним, и так я хочу прямо сейчас начинать жить с ним. В том плане написано столько раз, что Иисус дал нам прямо сейчас вечную жизнь. А как? Зная, что мы будем все умирать, рано или поздно. В каком плане Он дал нам вечную жизнь? Я думаю о том, что качество жизни во Христе, которое мы сможем приобрести прямо сегодня, это тот качество жизни, который у нас вечнее будет с Ним. Итак, я думаю, что поэтому постоянно в Новом Завете написано, что из-за Его воскресения у нас точно будет жизнь. И это не только размышление во время Пасхи. Это должен быть каждый день, как-то дать нам тот новый жизнь. Потому что в одном плане крещение продолжается как процесс в нашей жизни. Мы умираем, мы что-то потеряем в жизни, а тоже что-то приобретаем, что-то получаем. Именно жизнь, Его жизнь. Поскольку мы начинаем жить, как и Он, поскольку на самом деле мы уверены, что мы будем продолжать тот жизнь с Ним, когда Он придет. 1 Коринфянам, 15 глава, Павел писал о воскресении. И он сказал, что это очень важно верить, что Иисус воскрес, потому что Его воскресение является образ нашего. Если мы не верим, что Иисус воскрес, то мы не верим, что мы сами будем воскреснуться. Итак, 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. Давайте 16 стих прочитаем. 15 глава, 1 Коринфянам, 16 стих. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 19. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». То есть, если Иисус не воскрес, наша жизнь вообще суета. Вообще без никакого смысла даже жить. Это просто существование за пару лет до того, что мы умираем. А нет, наоборот, Иисус воскрес. И поэтому все наоборот. Из-за того, что Он воскрес, у нас есть смысл жить. Потому что мы и тоже будем жить с Ним в Царстве. Он сказал, целая глава говорил об этом, потом 58 стих. 57, 58. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья, мои возлюбленные, будьте тверды, не поколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». То есть, из-за того, что Он воскрес, мы не будем колебаться. Мы будем стабильны, мы будем тверды, мы будем знать, что наша вера, наши дела для Него не зря. Не четен, как он здесь сказал, а вот из-за того, что Иисус воскрес. Итак, у нас есть смысл жизни из-за того, что Он воскрес. Поэтому, видите, огромное ударение, которое есть в Библии, о воскресении Иисуса. Если сможете найти 1 Петра, 3 глава, там есть как раз интересно стих. 1 Петра, 3 глава, 21. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, не плотской нечистота умытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Итак, Его воскресение спасает нам через крещение. Если мы не крещенные, то это не имеет никакой властного успех сил для нас. Его воскресение спасает нам через крещение. Факт того, что Иисус воскрес, не значит, что каждый человек на свете будет жить вечнее. А те, которые скажут, ну да, я хочу с ним вот, присоединяться. Это не во имя церковь, движения, это нет. Это только во имя Иисуса Христа. И написано, что Его воскресение как-то дадут нам добрую совесть, чистую совесть. Как это может быть? Как я могу приобрести чистую, добрую совесть перед Господом из-за того, что Его Сын воскрес? Как это возможно? Возможно в том, что если я на самом деле во Христе, Он умер и воскрес, я присоединился с Ним, то я знаю, что хоть я грешник, я буду жить вечно в Царстве Божьем по Его милости. И если мы это 100% веруем, ну хорошо, мы признаем все наши грехи, все наши грязи, да ладно. А все равно у нас может быть добрая совесть, зная, что, ну ладно, это как и я, так и есть. Но я буду вечно жить с Ним. И поэтому такой груз уходит от нас. Тот груз, который мы носим, все наши прошлые, все наши ошибки, все наши грехи, все наши дисфункции, все то, что других людей сделали против нами плохо, все то, что мы тоже сделали плохие, плохо против других, все тот, это груз, это ужасный груз, который мы носим. И даже все эти несчастные людей, которые ходят по этому улицу, на улицу, у них всякий есть груз. Совесть. Если ты сказал бы им, у тебя груз в совесть, они ответили бы, да, нет, 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 у меня нет, я ничего плохого не сделал, нет, нет, я хороший, нет, да. Фактически у них есть совесть. Хоть они это не созрелся к этому. А если только мы сможем верить, что всякий тот грязь Бог взял от меня. Вот, добрая совесть. Чистая совесть может быть. И видите, вполне возможно, имеет чистый совесть перед Богом, как Петр здесь сказал, хоть мы до сих пор являемся грешников. Потому что никто здесь не может сказать, что я не грешник. Я не грешник. Я сейчас вот такой хороший, такой чистенький. Да нет, никто не может так сказать. Но мы сможем сказать, что у меня добрый чистый совесть перед Ним, перед Иисусом. В том, что я признаю мою ситуацию, и я смелюсь верить, что все тут абсолютно, вот самая простая часть Евангелия, это правда для меня. Что да, я что-то сделал. Я не просто дрейфовал в жизни. Никто здесь, большинство здесь, вы не просто дрейфовали в жизни. Вы окончательно решили принять крещение. И это очень значительно. Ну хорошо, что нам надо делать тогда с этим, когда тот груз Бог отнял от нас, как нам должны жить? Интересно, что первый человек, который видел Иисуса после Его воскресения, была Мария Магдалена. Она была первой свидетелем, можно сказать. Иисус воскрес, сказал ей: «Мария, беги и скажи братьям мои, скажи этих, ну, мужиков, этих, ну, мужчины, что я воскрес».
Нет,
в первом веке женщина не имела никакой юридической силы в суде. Хоть 10 женщин стояли бы в суде, сказали бы, мы видели, что он так и так сделал. Нет, ты женщина. Только мужчина имел любой владную, ну, силу, как, ну, человек, как свидетель. Итак, интересно, что Иисус все сделал наоборот. Он выбрал именно женщину быть его первым свидетелем. И это чудеснее, что он так и сделал, что он не просто вот выбрал, ну, группу мужчин, а он выбрал женщину и сказал ей: беги и расскажи братьям, расскажи мужчинам, что я воскрес. Потому что мужчина вообще не просто верил бы в свидетельство женщины. Тем более написано, что она раньше была, по-моему, психбольная, потому что написано, что у ей было демоний. И я понимаю, демоний, ну, просто другой язык для вот психболезни. Она раньше была вот психбольная, тем более раньше была проститутка. Итак, Иисус именно выбрал именно такая женщина, как его первый святитель. Мы все сделали наоборот. Мы выбрали бы довольно солидно мужчина, пусть ты будешь свидетельствовать всем, что я воскрес. А нет, он выбрал именно такая. И представляете, как она почувствовала бы, поскольку она бегала с этим добрым вест, вот сообщить других, что Иисус воскрес. Она думала: кто я? Почему он выбрал именно мне? О, я не такая. Я знаю то, что я сделала раньше в моей жизни. И тем более я лишь женщина. Зачем они мне поверили? Но все равно, в одном, ну, полосе она так думала бы. В другом думала бы: да нет, он воскрес. Мне должен им рассказать. Итак, если мы чувствуем, ну кто я? Я не к этому вождем. Я не вот так, такой или такая. Кто я? Свидетельствовать кому-то. Да, на самом деле, кто я, кто ты. А Бог как-то очень любит, я заметил, очень любит употреблять таких людей. И мы всем вот, не лучше, чем Мария Магдалена. И там, видите, мы распространяли эти бесплатно Новые Заветы. Возьмите пару штук и раздайте кому. Приглашайте кому. Давай рассказываем, по крайней мере, кому о том, что случилось. Итак, я хотел тоже что-то заметить. Что, когда мы ставим все этих евангелистов, ну, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, как-то в порядке, кажется иногда, что есть хронологические противоречия. Они не противоречия, это просто немножко сложно ставить все в своем очереди. И когда я читал эти все Евангелия и пробовали складывать им вместе, я заметил одну проблему, хронологический проблем. Что до того, что Иисус умер, он им рассказал, что я воскрес, и потом давайте встретимся в Галилее. Галилея это где-то 200 километров от Иерусалима. И когда даже ангелов явились к этому женщинами, они тоже так сказали, что Иисус воскрес. Давай, ходи в Галилею, и там, в Галилее, вы будете с ним встречать. Но они бегали домой в Иерусалиме, где они, ну, переночевали в Иерусалиме, и кажется, что в следующий день Иисус сам явился к ним в Иерусалиме. Помните, они закрыли все, ну, тот комнаты, где они были, от страха, иудеев. Они там были. И Иисус сам явился к ним в Иерусалиме, а не в Галилее. Хоть он раньше сказал, что я буду с вами встречать в Галилее сперва. Что это? Я не думаю, что это противоречие. Я думаю так, что у Иисуса был такой зрелость, такой любовь, такое желание быть с ними. Что он думал: да ладно, хорошо, это был план А, встречать в Галилее. Пусть они ходят из Иерусалима 200 километров, пешком вроде шли бы до Галилеи, и я буду там явиться. Но он смотрел, думал: да нет, я им так люблю. Тот план хорошо, не будем это делать, я просто буду вот так перед ними. Итак, это не для меня противоречие, это просто показывает нам уровень его любви и зрелости, и желания быть с ними. И он очень часто сказал им после его воскресения, как-то чтобы им успокаивать, что он на самом деле есть, ну, и что он не имеет такое огромное расстояние сейчас между нами. То есть он знал, что он воскрес, что он имел сейчас Божью природу, что он не будет никогда не умирать. И мы остались еще вот обыкновенные людей. Но он не хотел, что мы чувствовали бы слишком огромное расстояние, дистанцию между Иисусом и нами. От Иоанна 20 глава. От Иоанна 20 глава. 17 стих. От Иоанна 20 глава, 17 стих. Это когда Иисус говорил ей, то есть Марию: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Это как он очень хотел подчеркнуть, что мой Отец – это твой Отец, мой Бог – это ваш Бог. Он не хотел, чтобы Мария или мы, или учеников, чувствовали бы слишком большую дистанцию между Иисусом и всеми вот обыкновенными людьми. Мой Бог – это ваш Бог. Мой Отец – это ваш Отец. Он очень не хотел, что мы думали бы, что он как-то далеко от нас, что слишком много сейчас отличается от нас. Нет. И интересно, что здесь он цитировал фактически из Ветхого Завета. Не знаю, если знаете историю Руфа. Руфа была не еврейка, она была муавитянка. И она вышла замуж на израильтян, который умер. Она очень возлюбила его маму, которая еврейка. И они вернули в Израилу. И она, то есть Руф, сказала тот Наом, который был тот израильтянка: «Твой Бог – это мой Бог. И твоя, но где ты будешь, я буду. Твой Бог – это мой Бог». И Иисус это почему-то цитировал. Почему? Потому что, ладно, Руф и Наом, они были из разных, но, страны, разных людей. Одна еврейка, другая язычника. А тот язычника сказала: «Да ладно, типа, ладно, я признаю, что есть разница между нами, что я не еврейка, ты еврейка. Все равно, твой Бог будет мой Бог». Это как Иисус тоже имел так в виду, что ладно, есть какая-то разница между нами. Я сейчас вот не могу умирать, у меня есть природа Божия, но мне об этом не переживай. Все равно, в рамках нашего отношения мы вместе. Еще дальше, 21 глава, 5 стих. Это когда, в конце концов, они встретились в Галилее. От Иоанна, 21 глава, 5 стих. И они на рыбалку были. Они не знали, что Иисус там, на пляже. И написано на русском, 5 стих. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Я хочу на тот слово «дети». Конечно, Библия написана, в Новом Завете написана на греческом языке. Это очень странно, очень... В каждом Библии чуть переводится по-другому этот слов, потому что как-то никакой переводчик нашел бы как-то право на слов. И почему? Потому что тот слов на греческом языке, который он использовал, «paideos», это... сленг, это жаргон. Перевести, ну, как-то динамически, можно переводиться как «ребят». И все как-то стесняются перевести вот так. Почему Иисус, который воскреснулся, имел всю власть на небе и на земле? Разве он употреблял бы такой сленг, такой жаргон? Почему он так сделал? Я думаю, почему? Потому что он хотел показать нам, что, ребят, я на самом деле с вами. Не думайте, пожалуйста, что из-за того, что я сейчас так выше, я являюсь вот князей. Вот, все власть на небе и земле, это на моем руках. Бог ему дал. Все равно, ребят, я вас люблю, я с вами. И тоже, читая его слов, слов Иисуса, которые мы встречаем в Новом Завете, видимо, что он использовал некоторые фразы. 20 глава от Иоанна, 15 стих. Иисус говорит ей, это опять Марию, жена, что ты плачешь, кого ищешь? Три раза раньше в Евангелиях написано, что Иисус так сказал, кого ищешь? Не плачь, что ты плачешь, кого ищешь? Мы все используем некоторые фразы. Это как любой человек любит использовать какие-то фразы, какие-то образы языка. Интересно, что даже после его воскресения Иисус все равно говорил, как он раньше говорил до его воскресения. Мы как раз читали от Луки 24 глава, что Иисус шел с этими два человека, два ученики домой. И он взял хлеб и ломал тот батон. И сразу, когда он ломал тот батон, вау, они поняли, это Иисус, и он исчез. И они сказали, да, мы познали Иисуса сразу, когда он преломлял тот батон хлеба. Почему? Потому что его тело, языка было похоже, было идентичны после его воскресения и до. То есть до его воскресения они видели, как, допустим, только 4 дня тому назад он тоже совершил последний вечер с ними, взял хлеб, ломал тот батон, преломлал и раздал. И когда они видели, что после его воскресения тот чужой человек, поскольку они поняли, то же самое сделал, они сразу думали, это, конечно, Иисус. Значит, его тело, язык, вы понимаете, да, тело, язык? Его тело, язык после воскресения было то, что было до его воскресения. Короче, как написано к Евреям 13:7, Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и всегда. Значит, что тот Иисус, который возлюбил маленьких детей, тот Иисус, который столько вот смотрел за других, тот Иисус, который был вполне готов воспринимать людей, который хотел отдать свои жизни за другими, тот Иисус не изменился. Он существует сегодня, как он раньше был. Это не в том, что когда он был здесь на земле, он показал нам одно лицо, что он очень милый, добрый. А когда он придет, это будет наоборот, что он как-то жестокий с нами, требовательно. Нет. Тот Иисус, который был, это тот Иисус, который есть сегодня, и с кем мы точно встречаем, когда он придет. Итак, нам не надо переживать. Мы все переживаем, достоин ли я. Ладно, один момент это точно, что мы будем с ним встречать в судном дне. Мы не сможем обходить судный день, сказать, что ну да ладно, я не хочу явиться там. Мы будем. Хочешь, не хочешь, ты там будешь. Нам должны ответить, в конце концов, за нашу жизнь перед Иисусом. Итак, мы будем точно с ним встречать. Это точно. А вопросы, если мы веруем в его милости, в его любовь, его желание нас принимать. Я думаю, что тот Иисус, который играл с детьми, который исцелил столько, который очень вот, хотел отдать все за других, особенно для нашего спасения, это тот же Иисус, который придет. Это тот же Иисус, с кем у нас связи и контакты прямо сегодня. Итак, нам не надо переживать. Мы будем вечно жить. И как он сказал, потому что я жив, вы и также будете жить. Итак, давайте поверим посильнее, что это все на самом деле так и будет.